мы увидели Волгу. Река русской свободы глядела сурово и печально. И по ночам старухи в приволжских деревнях рассказывали одну и ту же сказку о пленном немецком генерале, который будто бы сказал захватившим его бойцам: «У меня приказ такой: возьмем Сталинград, дальше за Волгу пойдем. Не возьмем Сталинграда, придется нам обратно за свою границу идти. Не удержаться нам тогда в России». Бронебойщик Громов шел в горячей белой пыли, время от времени облизывая сухие шершавые губы, вздыхал и тяжело и шумно вбирал в себя воздух. Он верил в силу своего огромного ружья пушки. Он прощал ружью его вес. И по вечерам, после чудовищного напряжения сил, никогда не относился к ружью небрежно или с раздражением. Прежде чем лечь, он укладывал спать свое ружье так, чтобы не было ему сыро, чтобы не ложилась на него дорожная пыль, чтобы не набилась в дуло земля, чтобы не наступил на него проходящий в темноте боец. Он его уважал, большое ружье. Он верил в него так же, как в мирные времена верил в стальные или меха тяжелого плуга. Я спрашивал его потом, что испытал он в первую минуту своей встречи с немецкими танками. Не было ли ему страшно? Нет, не испугался. Наоборот, боялся, чтобы не свернули с дороги, а так страху никакого. Пошли в мою сторону 4 танки. Я их близко подпустил, стал одну на прицел брать. Она идет осторожно, словно нюхает. Ну ладно, думаю, нюхай, нюхай, близко, видать ее совершенно. Ну дал я по ней, а выстрел из ружья громкий, невозможный. Рот раскрываешь и все равно глохнешь. И земля даже вздрагивает, сила. И он погладил гладкий ствол своего ружья. Ну промахнулся я словом, идут вперед. Тут я второй раз нацелился, и так мне это весело, интересно, и зло берет. Ну, прямо никогда так со мной не было. Нет, думаю, не может быть, чтобы ты немца не осилил. А в сердце словно смеется кто-то, а вдруг не осилишь. Ну, дал я по ней, тут сразу вижу, попал. Синий огонь по броне пошел, как искра быстрый. Потом пламя вырвалось, в небо ударило. Готов! Я по второй танке дал. И тут уж сразу с первого выстрела дух у меня возрадовался, и хвори никакой, сразу выздоровел. И как-то гордо себя чувствую, всему свету в глаза глядеть могу. Осилил я, а то ведь день и ночь меня мучило. Неужто он меня сильнее, стерва? И русский человек, воюющий в пламени горящего Сталинграда, остается таким же простым, ясным и бесконечно скромным человеком, каким мы знаем его и в великом, героическом мирном труде. Также бережно хранит он письма, получаемые из далеких деревень, также любовно рассказывает о ребятишках своих и стариках, покурит, вздохнет, задумается, когда ему не в меру тяжело, кипятит чаек среди развалин дома, окруженного немецкими автоматчиками, и верит в то, что добро есть добро, и что нет ничего сильнее в жизни, чем правда. Немецкие летчики разнесли прямым попаданием печь, где пекся легкий и пышный хлеб. Но печь снова отстроили, и пекаря подсмеиваются и гордятся своим отличным мастерством. Воздушной волной снесло трубу с бани, но труба снова дымит, и снова отчаянно парятся в бане и лупцуют себя вениками 40-летние бойцы сталинградской обороны, пока вокруг них совсем рядом рвутся тяжелые бомбы немецких пикировщиков. В блиндаж заместителя начальника батальона вбежал повар и одновременно веселым и злым голосом крикнул: «Позвольте доложить, кухня во второй роте взлетела вся чисто вместе со щами 200-кой прямым попаданием». «Немедленно варить в котле второй обед», — распорядился командир. «Жизнь упряма, крепок наш человек, его не сломишь всей силой немецкого огня, черта с два!» В холодном и сыром подвале бойцы завели патефон. «Какую ставишь?» — спросил один. «Нашу поставь, ту самую». И вдруг торжественный голос запел ирландскую песню Бетховена: «За окнами шумит метель». Видно, бойцам очень понравилась эта песня. 10 раз повторяли они одно и то же место. «Миледи смерть, мы просим вас за дверью обождать. Миледи смерть, мы просим вас за дверью обождать». Под эту песню в темноте подвала выпукло и торжественно вспомнились десятки людей сталинградской обороны. Вспомнился сержант выручки, как он под ураганным огнем откапывал засыпанный штаб дивизии. Он копал с таким остервенением, что пена выступала у него на губах, и его насильно оттащили, боялись, что он упадет мертвым от нечеловеческого напряжения. Вспомнилось, как тот же Выручкин за несколько часов до этого бросился к горящей машине с боеприпасами и сбил с нее огонь. Может быть, в крови его от прадедов передавалась эта солдатская доблесть, забывая обо всем, бросаться на выручку к попавшим в беду товарищам. Может быть, от этого и дали их роду кличку Выручкины. Вспомнилось, как оглохшие от грохота зайцы бросались в окопы к нашим бойцам, и бронебойщики, ласково поглаживая дрожащего зайца, говорили: «Не бойся, не подпустим Германа, не бойся, не бойся». Вспомнился Желудев, как он откапывал штаб дивизии, и там, под землей, все пели песню: «Люба, братцы, Люба! Люба, братцы, жить!» Немцы ошиблись. Они не поняли. Они не могли понять внутренней структуры нашей армии и нашего народа. Они думали, что это древесина, боящиеся клиньев, они имели перед собой благородную сталь, брали на испуг на скрежет железный, брали на подлость пыток невыносимых, не знали, что народ носит в сердце сталь расплавленную.